Я вас категорически приветствую. Иван?
Дмитрий Юрьевич, здрасте.
100 лет 100 зим.
Ой, не говорите, давно не виделись.
Как дела?
Дела великолепно. Мы с вами последний раз расставались, по-моему, это был разговор про Гамлета или около того. Вот, с тех пор. Какие новости? Есть спектакль, поставленный по тексту Ромео и Джульетты в моем переводе, это в Твери. Угу. Большой академический театр с интересным спектаклем. Замечательные актеры, я был поражен, актеры блестящие. Спектакль идет уже год. Билетов на спектакль
год?
Нет. Год. Билетов на спектакль нет. И, в общем, театр более чем доволен взаимодействием с текстом и со мной. Мы с ним подружились, угу. Они меня звали на премьеру, я общался с актерами, я даже имел право с ними поговорить и дать какие-то рекомендации, и увидел на втором спектакле во второй день тут же динамические изменения того, о чем я попросил, в лучшую сторону. Поэтому прекрасная работа. Кто будет в Твери, из Москвы туда ездят, и билетов нет, у меня запрашивают какие-то билетики знакомые, потому что не достать.
Театром на заметку. Не да. Только в Твери можно организовать такие спектакли, обращайтесь.
Да, по Гамлету пока постановок нет, еще какой-то город, то ли Рязань, то ли где-то запрашивали постановку по Ромео и Джульетте, я им выслал текст, мы с ними обсудили условия, не знаю, поставят или нет, но, по крайней мере, такой запрос был, то есть какой-то интерес со стороны официальных театров есть. Вот, а где-то полгода назад, я же долгое время после Гамлета, Ромео и Джульетты занимался фильмами, разборами, разобрал, по-моему, все, что можно было разобрать, включая список Шиндлера. Мы же обсуждали с вами список Шиндлера, про то, как нас там сильно обманули. Вот, а полгода назад так получилось, что я думаю, что-то я уже от фильмов устал, ну, потому что я вот пласт, который мне был интересен, я снял.
Спахал, да.
Да, и мне хотелось куда-то двинуться дальше, Шекспиром заниматься не хотелось, уже два произведения, как-то хотелось куда-то развернуться. И я подумал, чем бы таким заняться, а у меня была давняя идея разобрать «Мастера и Маргариту». Но просто потому, что яркое произведение, такое насыщенное, популярное, полное каких-то скрытых эмоций, я подумал, наверное, там что-то есть внутри такое скрытое, с чем можно было бы поработать. Мне жена запрещала это делать, так как она очень любит это произведение. И она говорит, если ты мне его испортишь, я с тобой разведусь к чертовой матери. Вот. Но так как к тому моменту я уже был 10 лет женат, я подумал, что я могу рискнуть. Вот. И взял «Мастера и Маргариту» на разбор. Разбирал я.
Имелось в виду кино или произведение?
Нет, кино тогда еще не вышло даже. То есть это не было связано с выходом кино. Это просто было мое давнее желание, которое я реализовал. И получилось так, что я, когда закончил, вышел фильм. То есть приятно совпало. Потому что был высокий зрительский интерес. То, что я там накопал. Ну, сказать, что это любопытно, не сказать ничего, я вскрыл смысл произведения, о котором никто не знает, я не знаю, будем ли мы сегодня об этом говорить, но народ после лекции, когда заканчивается лекция по «Мастеру и Маргарите», ты говоришь, спасибо, лекция закончена, и люди сидят, никто не может выйти. То есть уровень потрясения того, что ты узнал про эту историю, которую все читают, все радуются, но никто не может даже понять, кто главный персонаж. Кто? Мастер, Маргарита, Воланд, кто? Пилат? Ну, на кого смотреть? Откуда
досекается? В конце концов, Иисус Христос.
В конце концов, Иисус Христос, да, и Иешуа. Вот. И то, что было найдено в этом произведении, это потрясает в не меньшей степени, чем то, что было сделано по Шекспиру. Расскажу страшную вещь. Все же говорят, что когда ты занимаешься «Мастером Маргаритой» Булгакова, с тобой происходят какие-то потусторонние вещи. Да. Я человек, который не верит во всю эту фигню, я не склонен мистифицировать, я не гадаю на картах, я не верю в приметы.
Напрасно
мне,
его!
Дело денежное! Мне плевать на черных кошек и так далее. Да. Женщину с ведром пустым я тоже не воспринимаю как какое-то предзнаменование, но… Я пришел на работу к 11 утра и собирался в этот день сесть впервые, вот открыть «Мастера и Маргариту» и сегодня начинать заниматься материалом. Просто начинать. Ко мне должны были прийти люди. Вот я пришел на работу, открываю книжку, мне в дверь стучат. Я открываю дверь, там стоят два человека в черном, юноша и молодой, юноша и девушка, оба в черном до земли, у него вот такие кудри.
Готичные, да?
Готичные, да. Они мне протягивают пакеты, говорят, Иван Николаевич, вам подарок, здесь вино, которое называется Фаустина. Фаустина от слова Фауст.
И кулак.
И парфюм с церковной тематикой, с нотками ладана. Угу. Он говорит, потому что я, говорит, коллекционер парфюмов, я вам дарю вино и парфюм. Они мне все это подарили и вышли. Я так немножко, ну как-то, ну странное событие, да, ты открыл мастера Маргариту, и вдруг такой, как бы, это, не знаю, кто там входит, Коровьев там. И,
да,
с Гелой вместе. Вот, я прихожу домой, беру в руки телефон и вижу, что мне перечислили 100 тысяч. Вы же помните, после чего мастер начал писать свой роман? Он выиграл 100 тысяч рублей в лотерею. Угу. После чего он сел за роман «Понтий Пилат». Угу. Я поднимаю телефон. Это дело в том, что мне не каждый день приходят такие смски. Да. Скажем так, это впервые в моей жизни. Это кто-то хотел поддержать какой-то мой проект, о чем я с человеком не договаривался. Угу. Но конкретно в этот день он мне перечислил деньги. Я поднимаю в руки телефон, там написано «Вам перечислены 100 тысяч». Я начал уже нервно смеяться, потому что все это происходит вот конкретно, непосредственно в тот день или там в те два дня, которые ты открыл мастера и Маргариту. Накануне я говорю жене, слушай, там вот у Яндекс.Драйв или у какой-то другой конторы есть по подписке Тесла электрическая, было бы здорово на ней покататься. Выхожу с утра, она стоит у меня у подъезда. Все, мне уже было не смешно. То есть, начав работу с этим материалом, я... получил вот те самые впечатления тех вещей, которые никогда со мной не происходили и локально произошли со мной в те несколько дней, когда я стартанул с этим материалом. Были еще какие-то вещи, я уже их не вспомню, такие достаточно странные, но я вынужден признать, что что-то такое в этом довольно странное есть, потому что слишком красноречивые совпадения, так скажем. Вот, закончив работу с мастером Маргаритой, я им занимался этим сюжетом, по-моему, месяца три я его разбирал, я прочел лекции, лекции были более чем успешные, я подумал, как интересно, чем бы мне еще заняться, и мне два человека параллельно говорят, Иван, займитесь Евгением Онегином. Это был Игорь Гаврюшкин, продюсер, который Пушкиным занимается. Он говорит, слушай, хорошая тема, Пушкин, пушкинский год, сделай Евгения Онегина. Я говорю, Игорь, я там ничего не найду. Ну, такая изъезженная тема, ну, невозможно. Он говорит, ну, ты посмотри, ну, вдруг ты там что-то такое обнаружишь, чего не было. Вот. А второй человек – это Ольга Маслова, солистка Мариинского театра, мы с ней как-то вот познакомились на творческой теме, она со мной в чем-то консультировалась по поводу ее ролей в театре. Она сказала, Иван Николаевич, вот есть опера Евгения Онегина, я в ней ни черта не понимаю. Если вы разберете, мне будет очень любопытно узнать, в чем сюжет. Я сказал, ну ладно, второй человек – это уже не совпадение, займусь Евгением Онегиным. Я месяц занимался разбором, и…
Опера немного не о том.
Опера вообще немного не о том, и Евгений Онегин поразил меня до глубины души, потому что я, наконец, впервые узнал, в чем величие Пушкина как писателя, потому что он из трех персонажей, из Онегина, Ленского и Татьяны, сочинил такую потрясающую, трагическую и страшную историю, я сейчас говорю вам слова, которые у вас не ассоциируются с произведением Евгения Онегина, но… Пушкин из трех человек сочинил потрясающую историю, которая не оставляет тебя равнодушным, если ты читаешь ее внимательно. То есть Шекспир, когда он в «Ромео и Джульетте» или в «Гамлете» создает свою трагедию, там полная картина, там куча событий, там куча героев, там все очень сложно. А здесь три человека, у них минимальное количество сцен, и тем не менее в конце, в последней сцене рождается смысл, который приводит тебя к ощущению потрясающего катарсиса, который, наверное, ну, трудно с чем сравнить. И здесь мы подходим к произведению Евгения Онегина, к сложности в его понимании. Дело в том, что мы понимаем это произведение как достаточно скучную историю, где Онегин не успел. Ну, потому что Татьяна обещала генералу в последней сцене, а Онегин пришел, она говорит, слушай, извини, я уже с другим договорилась, ты опоздал, если бы на 5 минут раньше, то, наверное, да, а сейчас, извини, уже нет, я другому обещала. И мы почему-то всерьез считаем, что гений Пушкина писал именно об этом, то есть Ленский убил Онегина, потому что он на него обиделся, а Татьяна не дала Онегину, потому что она обещала генералу. Угу. Это вся трагедия, которую мы понимаем внутри этого произведения, и мы совершенно не ясно, а за что нам плакать в последней сцене? Ну, мы за что должны любить Онегина и Татьяну? А какая трагедия между ними произошла? А почему эта сцена была так важна для Пушкина? Мы ее понимаем буквально. Он приходит, говорит: «люблю». Она говорит: «ну, извини, просто я…
другому отдана.
У меня есть другой, поэтому тебе я откажу». И мы остаемся в финале Евгения Онегина, если мы читаем так, как мы привыкли его читать, без каких-либо чувств. Именно поэтому возникло мнение, что Онегин – это не про сюжет, это энциклопедия русской жизни. Сюжета там нет, он примитивный. Угу. А вот он просто красиво описывает, кто где жил, как выпивал.
Не без этого,
да. А сюжет там вторичный, там нечего разбирать, совершенно неинтересно. Вот. И немножко разобравшись в материале, я пришел к выводу, что там есть тот сюжет, который мы не заметили, тем смешнее, что, по-моему, более изученного произведения, более выученного наизусть и разобранного просто даже не по словам уже, по слогам просто нет. Возникает вопрос, почему аудитория при разборе этого произведения не замечает того сюжета, который там внутри существует. Здесь, наверное, я сделаю такое небольшое отступление в силу того, что я за последние десятки лет разобрал, я не знаю, очень много произведений и художественных, в смысле прозаических, и поэтических, и фильмов, и рекламов, и реклам, и анекдотов, и чего я только не разбирал. Ну, а если говорить о вот этих центральных произведениях «Гамлет», «Ромео», «Джульетта», «Мастер и Маргарита» и «Евгений Онегин», везде складывается одна и та же ситуация. Мы ни первое, ни второе, ни третье, ни четвертое не можем понять. Мы не можем считать оттуда смысл, мы не можем его извлечь, и есть ощущение, что это тенденция, тенденция деградации восприятия художественного произведения. С чем она связана? Она связана прежде всего с развитием технологий, потому что технологии, вот те сюжеты, за которыми мы смотрим, наблюдаем, рекламные сюжеты, юмористические сюжеты, они все сделаны по принципу быстрого, легкого восприятия. То есть, досмотрев сюжет до конца, ты должен его понять. Он должен быть простым, понятным, таким слегка переваренным, чтобы ты его усвоил. Сложные сюжеты зрителя утомляют. Да, и чем дальше мы идем, тем проще, мы уже от книг перешли к комиксам, где все подписано, и поэтому мы все меньше и меньше приучаемся думать и работать над произведением. У нас навыка такого нет. Как человек сегодня читает книжку? Он покупает книжку, он дочитывает ее до конца, он закрывает последнюю страницу, все, он ее дочитал. Он понял ее смысл. Он же не может дочитать и сказать: «я ни хрена не понял».
Если глядя в интернет, то там будет коммент: «слишком много букв».
Типа того.
Даже напрягаться не
хочу. Вот, я не буду напрягаться. В то время как классическая литература – это как раз про напрягаться. И она написана таким образом, что она заставляет тебя размышлять и годы осмыслять тот сюжет, который там написан. Ну, как Пушкин писал Онегина, он же писал 10 лет или сколько там, очень много.
Да.
Он выпускал его частями, и люди читали, обсуждали, пока не вышла следующая часть, они перечитывали эту часть.
То есть уже успели забыть.
Нет, да. Когда Онегин, блистая взорами, пришел к Татьяне, и Пушкин сказал: «а здесь я, пожалуй, остановлюсь». И потом через годик вы узнаете, что было дальше. Я думаю, что Пушкина материли сильно. Они говорили: «как можно здесь остановиться? Что ж ты за человек-то такой?» Поэтому все ждали. Он поддерживал напряжение. Поэтому работа с материалом, она всегда длительная. И мало того, что длительная, нужно иметь определенные инструменты. Нужно понимать, куда смотреть. Мы потеряли способ восприятия сложных художественных произведений. Как, например... Ко мне, кстати, часто приходят люди, закончившие филологические, я два раза слышал одну и ту же фразу после прослушанной лекции: «блин, зачем я училась на филологическом, здесь же вообще все по-другому». То есть нас так не учили понимать, нас не учили так читать произведения. Я вам приведу просто банальный пример. Когда мы читаем какое-то произведение, мы должны как-то понять его смысл. Вот мы прочли произведение «Преступление и наказание» в школе, да? Мы пересказали его краткое содержание. И на этом работа с произведением заканчивается. То есть никакого способа его осмыслить, проникнуть вглубь, понять какие-то аспекты у нас просто нет, механики нет. Где скрывается смысл произведения? Вот задать этот вопрос любому человеку, он скажет, в кульминации, наверное, где смысл, как смысл понять? Я скажу, где он скрывается. То есть, на самом деле, это очень простая структура. В произведении есть главный герой. Всегда. Это может быть произведение про одного человека. Вообще про одного. Он и есть главный герой. В «Гамлете» главный герой, понятно кто. Скорее всего, Гамлет. В «Мастере и Маргарите» сложнее найти главного героя. Но всегда есть главный герой. Один. У этого главного героя есть какая-то цель, он достигает этой цели способами, возрастающими по сложности, он все более сложный способ, и когда у него способы заканчиваются, известные ему, он вдруг изобретает такой способ, которого он не делал никогда в жизни, вот что-то феерическое вообще. Это и есть кульминация произведения, и в этот момент наш герой меняется, он был одним, а стал другим. Вот здесь и заключается смысл произведения, в качественности изменения этого героя, всего лишь. Фильм «Буратино». Каким был Буратино в самом начале фильма?
Разгильдяй.
Разгильдяй, жадный, продал азбуку, курточку, пошел в цирк, радовался жизни. Это таким нам его задали в начале. Он все хотел себе, мне. Угу. Чем он закончил фильм?
Для театра, для братвы и всё.
Он отдает театр людям, он дарит театр людям. Вот вам герой в начале, вот вам герой, который понял, чтобы заполучить друзей, чтобы заполучить социальное одобрение, нужно отдавать, и тогда люди придут к тебе. Это и есть кульминация, это и есть смысл этого простого детского фильма. Он высекается именно здесь. Вот. Поэтому и в «Евгении Онегине», и в любом другом произведении также есть некий главный герой, у него есть некая кульминация, в рамках которой он как-то изменяется, и это изменение и является смыслом произведения. Ну, простая структура. Да. В достаточной степени – да.
Другой... Задам коварный вопрос. Давайте. Есть такая книжка, если правильно помню, такого Кристофера Воглера «Путешествие писателя». Не читал?
Нет.
Настоятельно рекомендую. Настоятельно. У меня вроде есть, подарю, закончу.
Спасибо.
Итак.
Да. Поэтому, когда ты анализируешь произведение, ты просто задаешь к нему те вопросы, которые в драме должны присутствовать. Как, например, герой должен измениться, ты ищешь место, где он изменился. Татьяна должна была измениться, и ты смотришь, она была вначале такой, в конце стала такой, смотришь, изменилась ли она, если изменилась, ищешь, где она изменилась. Вот, это очень простая структура, которая позволяет тебе хотя бы в общих чертах понять, что произошло с героем. Угу. Поэтому мы попробуем с вами сегодня так вот в черне обсудить Евгения Онегина. Почему не «Мастер и Маргариту»? Потому что «Мастер и Маргарита» – огромный материал по масштабу. Я даже, когда читаю лекции у себя в студии, я читаю лекции на 2 дня растягивая. Первый день – это только «Мастер и Маргарита», их роли. Второй день – это Воланд и Пилат. Я пытался объединять в один день. Зритель, у него закипает голова через полтора часа, он уже ничего не соображает. Евгений Онегин – компактное произведение, в рамках которого можно достаточно легко, жонглируя фактами, привести к финалу и показать, чем закончилось произведение. Итак, первое, что мы должны сделать, мы должны познакомиться с героями, потому что для каждого героя в рамках любого произведения наиважнейшим элементом является его представление. Мы должны понять, какой герой из себя. Если вы любой анекдот рассказываете, который по таким же критериям существует и механизм, вам говорится, вот однажды там Чукча и там кто-то, мы же под Чукче сразу понимаем характер.
Жена-любовник.
Да, жена там, не знаю.
Еврей и мама.
Еврей и мама, да. То есть нам...
Пьяный русский.
Да, Ленин рабочий. То есть нам сразу задаются характеры,
да.
Поэтому мы должны понимать, от чьего лица, за кого мы будем переживать. Итак, Евгений Онегин нам его каким-то образом Пушкин охарактеризовал. В чем сложность В чем сложность формирования образа героя? Сложность заключается в том, что мы привыкли смотреть на то, что герой говорит, а нужно смотреть на то, что герой делает. Приведу более яркий пример. Маргарита говорит, что она так любит мастера. Она все для него готова сделать, готова развестись с мужем, готова умирать вместе с ним, говорит она, а делает все ровно противоположное. Она обманывает мужа, она обманывает мастера, она обещает ему: «Я завтра с мужем разведусь и буду у тебя». С мужем она не разводится, ну, потому что его не было дома. Не смогла дождаться и, значит, не смогла развестись. То есть говорит она одно, а делает она другое. Если мы будем опираться на ее слова, мы будем считать, что это прекрасная, самая чудесная женщина в мире. Если мы будем опираться на ее дела, мы увидим женщину, которая никогда не работала, не имеет финансовых проблем, которая обманывает любящего человека, мужа, гуляет с каким-то отребьем, заводит себе игрушку в виде мастера. А когда игрушку надъедает, она: «Господи, скорее бы мне его забыть, так он надоел мне уже, поеду-ка я посижу на скамейке, может, еще с кем-нибудь познакомлюсь». То есть ведет себя как муж уехал на 3 дня, а женщина знает, что такие случаи нельзя упускать, говорит она. То есть она себя ведет чудовищно, а говорит при этом, что она всех любит. Поэтому опираться нужно на действия персонажа, когда ты складываешь о нем свое мнение. Евгений Онегин. Онегина обычно в классическом прочтении представляют как мерзавца. Ну, такой противный, неприятный человек, который, там, не знаю, там, крутит какие-то романы, который как-то пользуется женщиной, ну, такой, делает вид, что он, значит, он и читать не может, и писать не может, такой мерзавец.
Все ему уже надоело.
Да,
все надоело.
Это чуть позже. Мы говорим вот о том, каким он был в Петербурге, да, еще до того, как он уехал в деревню. Если мы попробуем пронаблюдать за действиями, которые Онегин совершает, мы делаем следующие выводы. Там, он крутится час перед зеркалом и наряжается. Звучит смешно, да, так не вызывает уважения. Но он модно одевается, он прекрасно выглядит, он следит за зубами, ногтями, прической. Мы можем сделать какой вывод? Он следит за модой и прекрасно выглядит. Да?
Ну, тут странный подход, вот, так сказать, вот соотечественников, нынешних современников. Утро, подъем, кофе, трамвай, работа, 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 трамвай, домой, посмотрел телевизор, спать. Это у вас так. А там человек не ходит на работу. У него, ну, можно, наверное, сказать, работает выход в свет, к которому, естественно, надо подготовиться. Надо быть отменно подстриженным, правильно одетым, ногти, и думать о красе ногтей. Да. Ногти должны быть уход. В человеке все должно быть прекрасно. Начнем. Это его работа. Поэтому то, что он час перед зеркалом, и чего?
Вот!
А сколько надо-то для того, чтобы привести себя в достойный
вид? Вы лучше меня рассказываете. При этом он прекрасно танцует. При этом он может поддержать любую беседу.
Начитан.
Знает огромное количество шуток и анекдотов.
Языки еще надо знать,
да.
Между прочим.
Обожаем женщинами и побеждает их всех, имеет успех у женщин.
Замечу, это значит, что он еще и не совсем подонок. То есть, общаясь с дамами, а там все неплохо знают, кто с кем переспал. Ты как переходящее красное знамя, ты прекрасен, все хотят тебя, а не фу, вот с этим
да,
фу
категорически. Все хотят видеть тебя у себя дома, приглашают. То есть, если мы…
Опять-таки, приличный человек, да, которого не стыдно позвать, поддержит беседу, спляшет и споет и по морде надает.
Да.
Орёл.
Пушкин вроде бы смеется над Онегиным, говоря о том, что, цитируя Пушкина, латынь из моды вышла ныне, но, если честно вам сказать, он знал довольно по латыни, чтобы эпиграфы разбирать. Да? То есть, вроде бы как он мало знал по латыни. Приведу пример. У меня жена закончила философский факультет Санкт-Петербургского университета, ей преподавали латыни.
Да.
У нее прекрасное образование, ни черта не помнит по латыни. То есть она помнит какие-то, причем она читала на латыни, она знала ее, но сейчас она многое забыла. Она какие-то вещи может рассказать, но она знает еще меньше, чем Онегин. Поэтому то, что Онегин знает что-то по латыни, может поговорить о Ювенале, в конце письма поставить Вали и помнил хоть не без греха из Энеиды 2 стиха. То есть это человек широко образованный, который многое знал. Там, конечно, есть вещи, которые описывают Онегина с отрицательной стороны. Но если мы, да.
К иностранным языкам. Вот, разбирать эпиграммы, во-первых, это стихи. Начнем отсюда. Стихи вообще сложно понять, о чем. Точно так же, как пословицы и поговорки. Вот, например, в английском, на самом примитивном уровне. Candy is dandy, but liquor is quicker. Это про что? Хотелось бы узнать. Вот мы все английский язык на базовом уровне знаем. Это про то, candy is dandy. Это когда с девчонкой хочешь подружиться, то конфетами ее угостить – это, ну, благородно, так условно скажем. But liquor is quicker, но спиртным, со спиртным быстрее получается вот эти кормления. Как это букетно-конфетный период, давай-ка по стакану, и там сразу жизнь наладится. Чтобы такое понимать, ну извините, надо как-то несколько глубже бытового уровня знать. А касательно стихов, стихи, я не знаю, послушаем песни иноагента Макаревича, ну там понятно, про что песни, у него без закидонов. Послушаем иноагента Гребенщикова. Они там террористы, экстремисты, не будем этого углубляться. Я вообще не понимаю, о чем это даже на русском языке. Оно специально такое, чтобы ты ничего не понял. Ну, иностранные языки, чтобы эпиграммы разбирать, он очень хорошо знает.
Ну, а критики, которые пытаются сказать, что они ни черта не знал, говорят, что эпиграфы – это типа короткие надписи на надгробиях, то есть такие очень короткие, не совсем стихи. Но не в этом дело. Я сейчас приведу в пример одну фразу. Онегин был, по мнению многих судей решительных и строгих, ученый малый, но педант. Имел он счастливый талант без чего-то в разговоре, без напряжения в разговоре коснуться до всего слегка, с ученым видом знатока хранить молчание в важном споре и возбуждать улыбку дам огнем нежданных эпиграмм. Все это описывает Онегина с таким неприятным сарказмом. Но дело в том, что это то, что говорят об Онегине люди его окружающие. То есть это те судьи решительные и строгие, которые говорят, что он, между прочим, ни на что не годен, он и это не умеет, и это не умеет. Можем ли мы относиться серьезно к их умозаключениям, учитывая, что Пушкин сам над ними смеется? Над этими людьми.
Послушать граждан полезно.
Да, он говорит, полезно. Да, что…
Но это вовсе то, что они думают, это вовсе не есть истина,
да, так сказать. Поэтому, когда мы собираем все качества, именно качества Онегина воедино, прекрасно выглядит, танцует, говорит на иностранных языках, желанен в любом доме, имеет успех у женщин, знает шутки, поддерживает любой разговор, умеет тратить деньги красиво. И мы спрашиваем, а вы хотели бы с таким человеком оказаться в одной компании? Все скажут «да».
Конечно.
А женщин спросим, а вы хотели бы, чтобы за вами ухаживал такой человек? Они скажут «да, конечно». И вдруг выясняется, что Онегин успешный, образованный, достигший просто наивысших ступеней светского общества, светский юноша 18 лет.
Лев, фактически.
Лев, да. Ну, 18 лет.
Но не подрастёт, очень
лев. Да, подрастет, которому вдруг… Эта светская жизнь оказалась не нужна. Он вдруг почувствовал, что он тратит время зря. Он сначала не знал, что делать, и он, как вот Пушкин писал, отрядом книг уставил полку, он сначала пытался писать, у него не получилось. Потом отрядом книг уставил полку, читал, читал, а все без толку, хотел присвоить себе ум чужой. Вроде бы Пушкин смеется над ним, что он пытался чужой ум присвоить, а если мы посмотрим по действиям, так он просто пытался читать. Но представьте себе какого-нибудь нашего представителя золотой молодежи, который добился наивысших высот в сегодняшнем обществе богемы,
да,
который от нее устал и думает: «Господи, он начал писать, и у него не получилось. Он прочитал полку книг и ничего не понял. Так мы плакать над ним будем. Мы скажем: родной ты наш, давай, давай, жми». То есть Онегин, поняв бессмысленность светской жизни, пытается найти что-то другое, в чем есть смысл. И получается, что мы за сарказмом Пушкина, который, безусловно, пишет об Онегине с сарказмом, не замечаем достаточно благих начинаний, после чего он просто уезжает в деревню, Что он делает первое в деревне? Он заменяет тяжелый оброк на более легкий налог, облегчая жизнь крестьянам, за что на него очень неприятно смотрят соседи, которые называют его опаснейший чудак, и там слово не чудак, конечно, имеет в виду Пушкин. То есть, приехав в деревню, Онегин продолжает искать смысл в жизни и делать какие-то в достаточной степени позитивные вещи. Вот мы с вами познакомились с чрезвычайно интересным Онегиным. Он не мерзавец, он не подонок, он успешен, он красив, он великолепно образован, он понял, что в светской жизни нет ничего, что ему было бы интересно, он всего достиг, он все смог. Тогда он все это свернул и начал читать, писать, уехал в деревню и пытался искать себя в другом. Но разве это плохо? Это ищущий человек, который вызывает, скажем так, ну, уважение. Ты понимаешь, почему он поступает так? Ни секунды от мерзавца в нем нет. Это первый образ, который обычно, ну, никто так Онегина не рассматривает. Никто не считает его крайне, потому что Пушкин над ним все время смеется. Почему Пушкин смеется? Да.
Я бы два, так сказать, важных момента отметил. С моей точки зрения, товарищ Пушкин писал про самого себя. Это любой автор пишет, да, про себя. Ну вот, вот оно все приелось и надоело, я все попробовал. И вижу, что мне, ну, как это, как говорится, все вершины покорены, мне это больше не интересно. Это обычно происходит с возрастом. Это раз. Пушкин писал его уже взрослым человеком, когда все это проехали. Уже не вот когда ты, я не знаю, я себя сразу вспоминаю, извините за нескромность, вечер, я на 9-м этаже жил, а я все время в окно, там пацаны-то собрались, уже нет, пацаны собрались. О! Вышли. И бегом на улицу. Там общение, алкоголь, мордобой, блин, все 33 удовольствия. Вот слово пацанам. Вот мы, это наш, так сказать, свет был. Потом все это прошло, семья, дети, какая мне разница, что вы там собрались. У меня совершенно другие теперь занятия и увлечения. И в рамках этого мне как-то все время странно, что вы себя молодого, 20-летнего, когда в тебе бурлит гормон, когда тебе непрерывно хочется со всеми общаться, вы это осуждаете. Это категорически неправильно. Молодые люди ведут себя вот так, потому что они молодые люди. Ничего плохого в этом нет. Плохое – это когда вот вспомнил про современных. А чем современные-то могут гордиться? Они же тоже, у нас же есть теперь светские львицы, какие-то обезьяны страшные. Вы кого так называете-то вообще? Вы в своем уме? Чем они отличаются друг от друга? Ну, этот за раз две дороги может, а этот три, представляешь, там как за… О, этот-то герой! Кроме наркотиков и беспорядочных половых связей, там нет вообще ничего. Во всяком случае, из того, что мы видим снаружи, не принимая это участия. Да. Вот. А про отрицательное отношение к этому – это, я считаю, это тяжкая печать Советского Союза. Ты кто? Ты дворянин, то есть бездельник по определению, ты представитель правящего класса, ты ничего не делаешь, вообще ничего не делаешь, ты вот час перед зеркалом сидишь, кудри закручиваешь вместо того, чтобы есть стоять такое у станка, давать стране угля там в шахте где-нибудь. Правильно ли это? Ну, наверное, да. Но, с другой стороны, ну, невозможно подходить с мерками сегодняшнего дня к людям из совершенно других эпох. Нет. Онегин, мое, так сказать, принципиальное это, что ты как, в первую очередь, социолог, потому что это все про человека и общество, и человека в обществе, ты как социолог, как над муравейником с мелкоскопом завис и смотришь, как, что там муравьи затеяли, что они делают, как они живут и почему именно так. Я муравьям не сопереживаю. Могу, но это неправильно. Я наблюдаю за поведением отстраненно, не перенося туда свой комсомольский задор. Вот ты тварь. Сейчас он причесывается там, ну где это видано? Вместо того, чтобы ставить устанки. Так нельзя, так нельзя. А это на нас все время давит, потому что преподносили именно так. Нет?
А негативное отношение к Онегину, безусловно, отчасти продиктовано позицией Советского Союза. Согласен. Но есть еще один человек в этом виноват. Это Пушкин. Потому что Пушкин намеренно задает сарказм и негатив по отношению к Онегину. Во всех описаниях того, как он соблазняет женщин и так далее. Это делается для того, чтобы сбить аудиторию с толку. Объясню почему. Автор аудитории не друг. Автор аудитории никогда не покажет героя таким, какой он есть на самом деле. Если вы читаете детектив, вы должны до последней страницы не догадываться, кто убийца. Мало того, вы должны всегда думать на другого человека.
Вас в сторону отвести.
Да, всегда в сторону. Поэтому автор вас всегда ведет от человека в сторону. Если герой у вас мерзавец и негодяй, то автор будет вам показывать, предположим, вам хорошим, что он здесь хороший. И вдруг в конце для вас будет чудовищное открытие. Так он же подонок. Да. То есть вы должны для себя в конце что-то открыть. Если автором вам с первой страницы до последней говорит, что он подонок, зачем вам это читать? Поэтому здесь над Онегиным смеются, чтобы в конце вы про него что-то поняли такое, о чем вы не догадались сначала. Поэтому Пушкин нас специально путает, говоря о том, что, ну, как бы он и не понимает ни черта, и за женщинами, вообще подлец и подонок, просто конченый тип, это же Онегин, чудак он полнейший, да, а действует он иначе, поэтому Пушкин нас специально вводит в этом смысле в заблуждение, поэтому Пушкин тоже виноват. Итак, с Онегиным мы закончили, вот он такой у нас приехал в деревню, теперь Татьяна. А Татьяну Пушкин очень странно представляет. Он так не представляет ни одного персонажа в произведении. Он озаглавливает ее фразой: «Так вот, она звалась Татьяна». Причем он ее намеренно повторяет дважды. Он говорит, ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежные романы мы своевольно осветим. И в наших именах красоты не очень много, а это совсем кошмар, но тем не менее она звалась Татьяна. Что за странная игра с именем Татьяна? Дело в том, что имя Татьяна в тот момент не было принято в высшем обществе. Оно было отталкивающим и было скорее в девичьей, среди крестьянских детей использовалось, а в высшем обществе, ну, это не комильфо называть Татьяна, поэтому, когда мы с вами сейчас слышим Татьяна, оно не режет наше ухо, а должно резать. Поэтому мы можем его сейчас для пробы заменить чем-нибудь отталкивающим, что у нас сегодня не принято из женских имен.
Сейчас уже не разберешь. Но для меня какая-нибудь, да, Ефросинья, Фрося,
что-нибудь там,
Фрося Бурлакова.
Параша хорошее,
да,
имя.
Да, Параша, да.
То есть, такое нечто, что вызывает, как вас зовут, извините, Параша? Ее зовут Параша. То есть, нам что-то такое нужно. Поэтому, когда он говорит, так вот, она звалась Параша. Впервые именем таким страницы нежные романа мы своевольно осветим. И в наших именах-то, в общем, красоты немного. Но, в общем, вот ситуация такая, что она звалась Параша. Да, поэтому здесь Пушкин специально для нас разводит светского льва из столицы и девочку из деревни, которую зовут Параша.
Да.
При этом он продолжает представлять Татьяну, и он очень интересно о ней рассказывает. Он представляет ее тем, что она не делала. Она не была ласкова с родителями. Она не играла с другими детьми. Это же потому что действие – это не только когда ты делаешь, это когда ты не делаешь то, что должен. Это то, там, не моется человек, потому что действие воняет.
Конечно.
Да, поэтому он ее представляет через отрицание. Итак, она не была ласкова с родителями, не умела ласкаться, она не играла с другими детьми, она не пела песен, она не играла в куклы для своего возраста, она никогда не вышивала, то есть она много-много-много не… И Пушкин нас ведет, что у нее в жизни было только одно «да», одно единственное, чем она была занята всецело с утра до вечера и чему она посвящала себя как божеству. ожиданию принца, который придет. Она читала романы и влюблялась в героев. Поэтому все, что делает обычный ребенок, она не делала никогда. Она ждала своего принца. Она просыпалась на рассвете, встречала звезды, ждала своего принца. Она сидела и смотрела в окно, ни с кем не разговаривая. Она ждала своего принца. И она понимала, что в ее жизни есть единственная... единственная цель, единственный смысл – это принадлежать кому-то и любить кого-то. Это фундаментально важное открытие про девочку Параша из деревни, смысл жизни которой единственный – это любовь. И девочка Параша влюбляется в Евгения Онегина. А это, собственно говоря, интрига нашего произведения, и мы… Дальше происходит какая-то череда событий, довольно странных, она пишет ему письмо, Онегин на это письмо буквально через два дня приезжает к ней, хотя в письме не было написано, от кого оно написано, но он твердо знает, кому нужно ехать. Можно, конечно, предположить, что он объехал всех женщин деревни. И смотрел им в глаза, и,
со значением. Да,
и Татьяна, и Параша была последней. Он приехал к ней, вот, мама! Наконец, вот, нашел. Да, но это все смешно, но Онегин приезжает к ней, с ней разговаривает. Мы думаем, что он ей отказывает, хотя это не так. Если мы возьмем их разговор, то мы видим, что он, по-моему, 6 раз подряд говорит: «Я вас люблю, я выбрал бы вас одну в качестве жены, вы мне очень дороги, вы возбудили мои угаснувшие чувства, я люблю вас любовью брата и, может быть, еще нежней». Это как? Любовью дедушки? Кого? То есть в течение всего разговора он, я специально подчеркивал, 5 или 6 раз говорит ей очень важные вещи, при том, что его разговор с ней более чем искренний. Он пришел ей открыться так же, как она открылась ему. И он говорит: да, вы мне дороги, но поймите, что вам со мной нельзя, я очень взрослый, я испорчу вам жизнь, вам нужно быть более сдержанной, таких, как я, у вас будет множество, поэтому давайте мы не будем это, хотя я, конечно, вас люблю вас любовью брата и, может быть, еще нежней, но поверьте мне, я не лучший выбор, не надо этого делать. То есть он, хоть он и оградил от себя эту девочку, но он многократно сказал о том, что она его очень сильно тронула.
Угу.
Мы пока не знаем, влюбился он или нет, мы не будем поднимать вопрос, но, по крайней мере, разговор был такой, для него этот разговор был чрезвычайно сокровенным, и это не просто отписка. Слушай, ты мне написала, не пиши мне больше, пожалуйста. Вот мне таких, как ты, вот здесь. Нет, это был разговор про любовь. Дальше. Он ее приводит обратно под ручку к своей семье, а их, кстати, все уже поженили, все уже разговаривают о ней как о муже и жене. Уже даже кто-то говорил, что свадьба уже оговорено, когда будет свадьба, только модных колец еще не купили, поэтому свадьбы нет. Поэтому их все уже поженили. Итак, он ее отвел назад, Татьяна в ужасе, в чудовищном. И дальше по сюжету произведения проходит полгода.
Угу.
Полгода. Полгода Онегин и Татьяна не виделись. И вдруг в какой-то момент Онегин спрашивает Ленского: «Слушай, дорогой друг, а как там Татьяна поживает? Ну и Ольга твоя, как там? Как там, в принципе, это семейство? Давно я о них не слышал». И Ленский говорит: слушай, так замечательно позывает, тебя же в гости звали. Как раз на той неделе будут именины, и тебя звали в гости. И Онегин через полгода снова едет к Татьяне. Здесь возникает вопрос, мы должны себе задать вопрос, он туда едет зачем? То есть ты отказал девочке. Девочке было очень больно. Проходит полгода, вы не виделись, ей явно плохо. И ты через полгода собираешься поехать туда. Зачем? Чтобы посмотреть, как ей больно? Чтобы проверить, ткнуть еще раз палочкой, чтобы сделать ей еще хуже? Это странно, потому что Онегин в первом разговоре очень сильно заботился о Татьяне и ограждал ее от себя. То есть ехать еще раз туда – это дать ей, наверное, ложную надежду. Это очень странный поступок, который требует объяснения. И вариантов
можно… Ну, наверное, он неравнодушен.
Вот, мы можем предположить, а вдруг он, этот светский лев, неравнодушен к девочке по имени Параша? Как бы нам это проверить? Нужно посмотреть, чем занимался Онегин в течение полгода, пока он не видел Татьяну. Ну, что он делал? Бухал, ездил на охоту, не знаю, там, рисовал картины. Что он делал?
Крепостных девок портил.
Да, портил девок. Пушкин очень подробно описывает, что делал Онегин именно в эти полгода. Он пишет: «Онегин жил анахоретом, отшельником. Он просыпался в 7 утра, гулял до речки, переплывал речку туда-обратно, возвращался домой, пил кофе, читал неинтересный журнал, потом на бильярде в 2 шара играл сам с собой, тренировался забивать в лузы, это не какая-то игра на состязание, это просто тренировка, потом он обедал, потом он садился в ванную со льдом и так сидел».
Как Павел Дуров.
Как Павел Дуров, да, садился в ванную со льдом, так вот кого Дуров пародирует. Да, и так он делал каждый день. На что это похоже, его действие?
Самоуспокоение.
Самоуспокоение, смирение плоти. Он как человек, который никогда так не жил. Он обычно просыпался в 3, куда-то шел гулять на Невский.
Куда в гости зовут.
Куда в гости. А здесь в 7 утра на речку, с речки, рубить дрова. Ну, это я уже Челентано, да, привожу в пример. Потом пить кофе, потом в ванной со льдом. Господи, он полгода лежал в ванной со льдом и понял, что не справляется, не берет. А как там, кстати, Татьяна? А не съездит ли мне к ней в гости?
Ну, это он вообще, конечно, кремень. Вот. Я все время я любитель пушкинских гор, товарища я Пушкина, тоже. Произведений там, и вообще я люблю туда каждый год стараюсь ездить. Оно же рядом все. Да. То есть это вот Михайловская, где эти Осипов и Вульф жили.
Я 3 дня назад был в Пушкинских горах.
Да. Вот. За полгода ни разу не сходить в гости. Это что-то невероятное. И при этом он еще, небось, никого не принимал, как там написано. Ни с кем не общался.
Ни с кем. Здесь возникает вопрос, а если он в нее влюбился, это когда произошло? Ну, в момент, когда она письмо ему написала, либо в момент, когда он впервые приехал к Лариным, он 2 раза у них был. Угу. Мы начинаем читать, думаем, так, где он влюбился, мы переворачиваем страницы, находим место, где он впервые едет к Лариным, и вдруг мы видим, что Онегин сам напрашивается в гости. Угу. Он говорит: ты куда собираешься ехать? К Лариным. Ой, ну тебе не скучно каждый день там бывает, ну, конечно же, езжай. Слушай, постой, у меня к тебе вопрос, а ты не можешь меня с ними познакомить? А когда? Сейчас? Ну, поехали. Мы видим, что сначала Онегин сам напрашивается к Лариным. Мы не понимаем, почему, но мы в ажиотации. Мы думаем, сейчас мы увидим, как он познакомился с Татьяной. Итак, мы читаем, и вот они поскакали к Лариным, и вот они зашли, их встречают, им расточены какие-то услуги старины, им подносят это, подносят то, на блюдечках варенье, кувшин, значит, с водой брусничную подводят. И тут мы впадаем в ступор, потому что дальше Пушкин пропускает главу. Он такой: строчки, 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 строчки с точечками, глава, и дальше они едут назад. Угу. Ты такой: подождите, Пушкин.
А что там было-то?
Пушкин,
да?
секунду. Александр Сергеевич, где глава? Он же к ней приехал. Он здесь впервые встретил Татьяну, и она должна была в него здесь влюбиться. И мы хотели увидеть, что он в нее здесь, возможно, влюбился. Где глава, Пушкин? А Пушкин такой: я не знаю. Пушкин в какой-то своей цитате написал, что вообще все объяснять не нужно. Чем меньше понятно, тем лучше. Тем интереснее читать, сказал он и вырезал нам сцену, где Онегин и Татьяна впервые встретились. Мы, значит, в ужасе.
Я, с вашего позволения, отклонюсь в некоторую глупость. Ага. Я в детстве был ярым поклонником коммунистических писателей братьев Стругацких. Ага. У них такая серия была «Обитаемый остров», «Жук в муравейнике», «Волны гасят ветер». Вот где там юный, я не знаю, читал, не читал?
Нет.
Да, там вот все именно так. Мы тут на континенте, а где-то там есть некая островная империя. Что это такое? Ничего не понимаю. А из нее приплывают белые субмарины. Зачем она белая?
для чего? Что это вообще? Ничего не объясняю. А у тебя в башке там такие конструкции выстраиваются. И вот это вот недоговоренность.
Включает фантазию. Недоговоренность включает фантазию. И Пушкин, вырезав важнейшую сцену, говорит: а вы пофантазируйте. Пофантазируйте. Что там было? Причем мы же смотрим, что после сцены, сцена после сцены, они едут назад, и Онегин говорит: слушай, говорит, Татьяна, это которая была Татьяна? Ленский говорит: а та, которая сидела у окна печально. Он говорит: а ты какую выбрал? А я, говорит, выбрал вторую Ольгу. Он говорит: нет, а я выбрал бы Татьяну, говорит Онегин. А Ольга твоя, эта дурацкая Ольга, как эта луна, глупая, круглолицая, вообще бессмысленная, поэту такая женщина не подходит. А я, говорит, выбрал бы Татьяну. Ну, в смысле, если бы был поэтом, конечно, да. То есть мы здесь после сцены видим намек того, что он оговорился, что он бы, если бы был поэтом, выбрал бы Татьяну. Итак, у нас есть большие предположения, что он в нее был влюблен. По крайней мере, она его заинтересовала. И здесь ужас заключается в том, что Пушкин, если мы восстановим эту картину, между светским львом Онегиным и деревенской девочкой Парашей случились внезапные чувства, что с точки зрения высшего общества очень неприличный и очень смешной анекдот. Я как-то пытался найти кого-то в нашем окружении, не в нашем окружении, а в нашей вот творческой богеме, кого-то, ну, подобного Онегину, я не нашел никого, кроме Цискоридзе, к которому я отношусь с большим уважением. Просто он яркий, он на вершине вот этой вот творческой элиты, он всеми уважаем, его зовут в каждый дом, с ним все хотят дружить. Представьте себе, что он устал от жизни, приехал в деревню и влюбился в девочку Парашу. Цискоридзе и девочка Параша. Это же это можно рассказывать как очень смешной анекдот в высшем обществе.
При этом замечу, Николай, к моему вот просто невероятному изумлению, ведет себя как человек
очень
всегда.
Достойно.
Прям настолько достойный, порядочный.
При том, что многие его не любят.
Ненавидят
его. Это, кстати, ровно как Онегин. Его не любят за то, что он лучше всех. И, кстати, опаснейший чудак, ровно про него и можно сказать. Хороший Онегин. Итак, у нас есть... Вроде бы как, вроде мы допускаем, что влюбившийся Онегин, у нас есть девочка Параша, которая в него тоже влюбилась, написала ему письмо, и он от себя ее оградил. Здесь мы должны заговорить о вопросе, сколько лет Татьяне. И уже много раз, и у вас здесь в студии тоже оговорено, что есть две версии, что Татьяне 17, как написал Пушкин в письме Вяземскому. Есть мнение, что Татьяне 13, как написано в тексте произведения, где Онегин говорит, что размышляя о том, как он будет разговаривать с Татьяной, он говорит, что такие аргументы, которых не аргументы, я забыл слово, которых не было и нет у девочки в 13 лет, и начинает с ней разговор в саду. Вот, поэтому у нас есть два таких намека на возраст. Мы здесь должны на что-то опереться. То есть мы можем допустить и такой вариант, и такой вариант. Мы обязаны рассмотреть оба и посмотреть, какой из них как воздействует на смысл произведения. Пушкин писал Вяземскому через, по-моему, год после начала работы над Евгением Онегиным, что Татьяне 17. А работал он 10 лет. Возникает вопрос, мог ли возраст Татьяны скорректироваться? Теоретически мог, потому что я, работаю над Ромео и Джульеттой, долгое время считал, что им 14-15 лет. Да, я только потом узнал, что ему 24. И отпустило много лет, а вначале я кому-то в письме мог писать, что ему вот столько лет.
Да.
Поэтому это тоже такой… Если бы письмо было после выхода романа, мы бы могли, ну, почти со 100% вероятностью говорить, что это так. А так как оно вначале, это не вполне убедительно. Что нам дает возраст 13 лет? Нам кажется, что 13 лет – это очень мало. Особенно учитывая то, что он старшая сестра, получается, Ольге 12 лет. То есть Ольга венчается с Ленским в 12 лет. Это что, это нормально? Для этого мы идем и смотрим, а кто у нас занимался заключением браков? Заключением браков занималась церковь. А церковь со скольки лет на тот момент времени разрешала заключать браки, именно официально заключать, с 12. Причем особенно это было распространено в деревнях, вот там, где в городе это не принимали, а в деревнях легко. Поэтому с 12 лет официально заключались браки, и с этим ничего нельзя поделать. Это факт. Поэтому, когда Пушкин говорит, что ей 13 лет, это, в общем, рановато, но с той точки зрения могло бы быть в деревне. Что нам это дает? Нам это дает то, почему Онегин ей отказывает. Если бы это была 17-летняя кобыла, которая говорит: «люблю, не могу», и она ему нравится, и он к ней пришел, это был бы другой разговор. Но чтобы сказать: «я гораздо старше вас, я вынужден вас оградить от себя, потому что я очень хорошо к вам отношусь, я бы выбрал вас одну, вы вообще мои чувства очень тронули, но у вас таких, как я, вы очень молоды». Поэтому нам этот юный возраст дает Онегину повод ограждать ее от себя, потому что странно ограждать от себя 17-летнюю кобылу, которая в тебя влюблена.
Ну, тот фактически чувствует себя педофилом, наверное. Ну, и так нельзя. Так рано нельзя.
Нет, на тот момент это не было педофилией, потому что это было официально.
Я в современном понимании.
В современном,
ребенок, да. Просто ребенок.
Ну, это да, да, да. Но это было возможно с официальной точки зрения, и этот возраст помогает нам объяснить, почему именно так Онегин относится к Татьяне, почему он ограждает ее. Он о ней заботится, как о девочке. Там много есть упоминаний про куклы, в которую она не играла, про то, что она ребенок. Там Пушкин много где об этом пишет. Но мы можем, скажем так, если мы допускаем, что ей 17, это не дает нам ничего, вообще ничего, просто мы проезжаем этот момент. Если мы допускаем, что ей 13, у нас вдруг разговор Онегина с Татьяной становится гораздо более острым, а писатель всегда обостряет конфликт между, поэтому ему выгодно развести их по возрасту, по статусу. Этот из столицы, это из деревни, этот с именем Евгений, это с именем Параша. Этому, там сколько ему, 24 Онегину, да, или сколько ему, 26, 24, я уже забыл, вот, а этой 13. То есть он их максимально растаскивает, чтобы обострить интригу между ними, конфликт. Итак, Онегин напрашивается в гости к Татьяне. Ленский говорит: да, тебя ждут. Онегин говорит: так там же будет, наверное, сброд со всей округи. Я не поеду. Ленский говорит: нет. Там будет только семья, Татьяна, в узком кругу тебя очень ждут, приезжай. И здесь мы приходим как раз к вопросу, почему возник конфликт между Ленским и Онегиным, почему случилась дуэль и как погиб Ленский, по какой причине. Официальная версия, что Онегин пошло лапал Ольгу, танцевал с ней, шептал ей на ухо всякие мерзости, она смеялась, а Ленский оскорбился, поехал за пистолетом, и случилось то, что случилось. Мы открываем Пушкина и начинаем читать, внимательно прям берем карандаш и начинаем читать, как случился конфликт между Онегиным и Ленским. Как мы представляем себе? Онегин приехал на мероприятие. На мероприятии объявили танцы, зазвучала музыка. Ленский бежал к своей невесте, чтобы пригласить ее. Но его обогнал Онегин.
Подрезал, да.
Подрезал, подножку сделал, хапнул невесту, жарко обнял ее и укружил ее в танце. Ленский обиделся и поехал за пистолетом. Мы так хотим видеть их конфликт, он нам так представляется. Он так ясен. Мы открываем Пушкина и читаем. Зазвучала музыка, и невесту Ленского приглашает пошлейший человек, Парис окрестных городков, уездный франтик Петушков, пьяный. Потому что он, отставив чашку чая с ромом, пошел приглашать невесту Ленского. Он местный жиголо, с которым танцевать – это такая мерзость. То есть не какой-то достойный человек пригласил. Нет, пригласил самый Тарзан Наташи Королёвой в набедренной повязке. Извините. Тарзан Наташи Королёвой умчал невесту Ленского.
Мы со всем уважением.
Нет, Тарзан Наташи Королёвой прекрасен, он очень красивый человек, я ему завидую. А почему Ленский не стрелял в Тарзана, в Петушкова? Но он же оскорбил его, да?
Да.
Не стрелял. Мало того, сам Ленский идет и приглашает Татьяну, а Онегин остается сидеть один. Ленский прекрасно знает, что Онегин влюблен в Татьяну. Он сам ему об этом говорил, Онегин. Зачем нам Пушкин пишет? Почему не так, как мы хотим? Зачем Петушков приглашает Ольгу? Зачем Ленский уводит Татьяну? Почему Онегин сидит один? Потому что, ну, ему было бы обидно, как минимум. Мне было бы очень неприятно, если бы вы так поступили. Да, и я бы, в общем, захотел бы как-то вам, ну, сделать алаверды и пригласить вашу невесту. То есть у Онегина уже появляется какой-то повод отомстить Ленскому. Ленский-то зачем это делает? Пушкин нам зачем это пишет? А изначально на что обиделся Онегин? На то, что Ленский позвал его на мероприятие, где Ленский сказал, что не будет никого, там Татьяна, она его ждет, и только семья. Онегин приехал, а там сброд со всех сторон, жирный, толстый, Петушков, все пьяные, все, кого Онегин не хотел видеть, его туда зовут, Татьяна его не ждала вообще, она с ним даже не поздоровалась, она сквозь зубы прошипела что-то и села, насупившись, вся в слезах, то есть Онегин понимает, его не ждут.
Ему не рады,
его посадили как слона перед Татьяной, и все над ними посмеиваются, после чего Ленский уводит Татьяну танцевать, и Онегин, ну, скажем так, это очень неприятная ситуация, в которую он попал. Ленский зачем сказал Онегину, что там не будет никого? Он не знал или он сказал специально? То есть, либо он дурак, что вряд ли, либо он сказал специально, зачем? А может быть, он хотел ему за что-то отомстить. И поэтому он пригласил Татьяну, поэтому он соврал ему, чтобы поставить его в крайне неудобное положение. А не было ли между ними какого-то конфликта, где Онегин чудовищно обидел Ленского? Что для Ленского самое важное в жизни, как для поэта и девственника? Любовь. Ольга – это божество, которое он несет. Так Онегин... обругал его божество, сказав, что твоя Ольга
кругломордая.
Дура кругломордая, которая вообще поэта недостойна. И Ленский затаил обиду. И Ленский решил Онегина отомстить. Он его зовет туда, где ему будет плохо, где он будет чувствовать себя идиотом. Он на его глазах ап, приглашает Татьяну и с ней танцует, на что Онегин говорит, вот так вы хотите, да? Ну хорошо, я покажу вам, как это делается. И приглашает Ольгу. И отвечает Ленскому той же монетой, которую он приготовил для Онегина. На что Ленский, понимая, что он проиграл, оскорбляется и вызывает Онегина на дуэль. Так Ленский попал в ту ловушку, которую он сам приготовил для Онегина. В этом есть ужас. Потому что Онегин даже, когда он приехал на мероприятие, там есть такая фраза у Пушкина, что он, негодуя, что его здесь так приняли, еще до танцев, он в уме... думая отомстить Ленскому, чертил карикатуры всех гостей, как он их будет высмеивать. Не как он будет лапать Ольгу, а как он всех гостей здесь или там, или прямо здесь, или потом для Ленского, сможет обсмеять. Поэтому месть Онегина была в этом. И только потом, когда у него увели ту, к которой он пришел,
Ленского.
Он стал действовать таким образом. Поэтому... Получается, что не гнусный, мерзкий Онегин приехал в деревню, соблазнил девушку и убил друга от скуки.
А несколько иначе.
А несколько иначе. Сам друг попал в дурацкую ситуацию, кстати, не без помощи тех самых соседей, Зарецкого и так далее, которые очень сильно не любили Онегина и которым он надавил на больную мозоль. Они все были крайне негативны к нему настроены. У них был повод эту дуэль оформить и не дать им выскочить. Поэтому все были заинтересованы в том, чтобы таким образом произошли все эти трагические события. Если бы не было дуэли Ленского и Онегина, Онегин с Татьяной начали бы отношения, потому что она была тронута тем, как он был томно нежен, и она ей показалось, что он как-то к ней неровно дышит. То есть они же не поговорили даже. Он к ней приехал для того, чтобы с ней начать какие-то... вернуться к этому разговору, так скажем. Но трагические события с Ленским, к сожалению, заставили его уехать, а Татьяну остаться одну. Это ужасно. Мы должны понимать, на чем они расстаются. Онегин был... влюблен в Татьяну. Татьяна была влюблена в Онегина. И надо помнить, что она писала в письме. Она писала, что «Вы данный мне Богом. Вы единственный, которому я хочу принадлежать. Я ничего в жизни больше не хочу. Вы знаете, защитите меня. Я здесь одна, меня никто не понимает». То есть для нее это было не просто «А я сегодня погуляю с Ленским, завтра с Уланом, завтра еще с кем-то». Нет, вы один и навсегда. И я никогда от этого не отрекусь, это очень важно. Итак, двое очень сильно влюбленных друг в друга людей, причем влюбленных не в смысле, мы хотели потрахаться, но что-то не получилось, и мы разъехались. Нет, это было именно чувство, когда нашлись две родственные души. Потому что Онегин в Татьяне увидел, в Параше, увидел ту женщину, которая не пытается обмануть или манипулировать, которая говорит, вот я такая, я люблю. Если хотите, давайте будем вместе. Поэтому его это очень сильно тронуло в ней, без жеманства, без обмана, которое светскому обществу. Итак, они расстаются, проходит некоторое количество лет, именно лет. Татьяна, мы знаем, да, что он там ходит к Онегину, читает его книжки, думает, что он какой-то поддельный, что он какой-то не такой, уезжает в Москву, там она встречает толстого генерала, за которого она выходит замуж, и вот мы переходим к последней сцене, к последней части произведения, где Онегин возвращается в Москву и встречает у генерала, у своего родственника на балу княгиню вот эту, которая похожа на Татьяну. И здесь как бы финальная часть марлезонского балета, что происходит дальше? Онегин пытается с ней заговорить, понять, она это или нет. Пытается по ее глазам понять, она его узнала или нет. Пытается с ней вступить в какую-то коммуникацию. Пытается, она себя ведет ровно противоположным образом. Она с ним разговаривает, она его до себя допускает, но держит абсолютную дистанцию, никаким образом не давая ему понять, что между ними было хоть что-нибудь. И мы должны в этой последней части произведения понять, а что хочет каждый из персонажей, почему он так себя ведет. Ну, с Евгением нам все понятно. Он за ней ходит. На следующий день, когда к нему присылают приглашение, он на крыльях летит к Татьяне, раньше времени влетает, встречает там ее. Они несколько минут сидят вдвоем, и потом приходит муж, который прерывает все неприятные тет-а-тет. Он за ней ходит, открывает ей дверь, подает ей шаль, пытается с ней заговорить, она его держит рядом, но никоим образом не дает ему возможности объясниться. Он начинает чахнуть, ему становится плохо, его шлют к врачам, врачи шлют его к водам, он не едет никуда и начинает загибаться уже в физическом смысле. Ему дурно. Он пишет ей одно письмо, она не отвечает, он пишет ей второе письмо, она не отвечает, третье письмо. В конце концов, он едет к ней, и она, встретив его, обливает его таким холодом, что он понимает, что это все. Здесь ему искать нечего, он уезжает домой, закрывается на зиму и, по большому счету, умирает. В смысле, идет процесс, когда он физически начинает умирать, движется к этому. Что со стороны Татьяны? Татьяна ведет себя чрезвычайно странно, потому что к ней в дом приезжает человек, с которым у нее были романтические отношения, озвученные, имеющие письмо, то есть в деревне их считали. То есть он для нее, в принципе, ну так, по общей логике, нежеланный гость. То есть хотелось бы, чтобы он не приезжал или не оставался с ней наедине, или как-то, ну, попросить мужа, чтобы он там не допускал его, или поговорить с Онегиным, сказать, что, знаешь, дорогой мой, ты, конечно, здорово, что приехал, но у меня муж, ты меня компрометируешь, поэтому давай ты не будешь приезжать, ну, потому что это как-то не очень красиво. Она не делает ни первого, ни второго, наоборот, она позволяет оставаться с ним наедине, она позволяет ему быть рядом, а потому что подавать шаль – это очень такой интимный процесс, то есть это когда я кому-то подаю шаль, накидываю, это, ну, почти объятие. Она его держит на очень короткой дистанции, но не дает ему того, что нужно. Она его изводит из раза в раз, делая все хуже. Хуже – это месть. Он пишет раз письмо, два, она окатывает его холодно. То есть она убивает Онегина. Он ей сделал плохо, она делает плохо ему. Это чудовищно страшно. Мало того, это срабатывает на Онегине. Он закрывается дома и начинает читать. Он читает, причем он читает без разбора все, и наших, и зарубежных, и журналы, и все. А мысли его в другом месте. То есть он пытается отвлечься хоть как-то. Он оброс, ему плохо, он плохо себя чувствует. У него, он читает, у него туфля падает в камин, журнал падает в камин. И вот весной, когда он похожий на труп, как пишет Пушкин, абсолютно осунувшийся, бледный, страшный, не тот красивый юноша, который был в начале, а старик, которому ну вот, до гроба остался шаг, он понимает, что у него в принципе вариантов нет. Ему либо принципе, даже один вариант. Его жизнь кончилась. Поехать где-то и умориться. У него есть один шанс – приехать к ней. Вот просто без приглашения, без всего. Собраться и просто приехать. Ну, попрощаться, может быть, как-то сказать, что хоть как-то, хоть чучелом, хоть тушкой. Он собирается. Надо очень твердо понимать, как он выглядит в этот момент. Худой, осунувшийся, не блестящий человек, обросший, совпавший с мешками под глазами. Он болен, он серьезно болен. Он приезжает к Татьяне, он входит в один зал, никого нет, во второй зал никого нет, в третий зал никого нет, и находит Татьяну ровно в таком же состоянии, как он, неубранную, в слезах, которые слезы льет над его письмом. Здесь Пушкин делает для нас паузу. То есть мы видим ту самую Татьяну, которая была в самом начале, которая тяжелейшим образом страдает над тем письмом, которое написал ей Онегин. То есть есть любовь, она есть. Вот она. Он подходит к ней, он становится там, падает на колени, целует ей руку. Она не отнимает руки очень долго. Мы даже можем подумать, что ну как-то это какое-то примирение, непримирение. Они очень долго молчат. В конце концов, она отнимает руку и говорит с ним очень странным образом. «Онегин, встаньте. Онегин, я, кажется, раньше была лучше, чем сейчас. Так вот, Онегин, вы когда-то мне читали нравоучение, сейчас Онегин, моя очередь. Онегин». И каждое слово «Онегин» звучит, во-первых, это не очень красиво, и это звучит не как дружеское или не как официальное, звучит как удар, как оскорбление, как унижение. Так вот, Онегин, сейчас я вам расскажу. Тогда в саду вы мне сказали, это было ужасно, но надо сказать правду, вы поступили благородно. Я вам благодарна за это всей душой. А сейчас зачем вы за мной ходите? Вы чего хотите? Соблазнить меня и получить себе какую-то сомнительную честь? Вы мерзавец, Онегин? Самое интересное, что Онегин, человек, которого не заткнули было всю жизнь,
да,
который шуткой мог заткнуть любого и парировать любое обвинение, тем более неправомерное, а Онегин точно нигде не пытался за счет нее какую-то честь себе возыметь. Он умирает. Это не тот человек, которому нужна какая-то честь в обществе. Ему до гробовой доски осталось ничего. Его общество уже не интересует. Поэтому это очень грубое, очень тяжелое обвинение, на которое Онегин не говорит ничего. Она говорит: «Так вы что, пытаетесь за счет меня получить себе честь в обществе?» Держит паузу, и Онегин молчит. И он молчит после каждой ее фразы. Она говорит: «Я плачу. Если, бедной Тане, вы не забыли до сих пор, то я бы предпочла лучше какую-то колкость и брань, чем вот эти вот ваши сопли, слезы, это ваше мелкое чувство, с которым вы ко мне пришли. Как вы с вашим сердцем и умом можете быть такого чувства мелкого рабом?» Простите, пожалуйста, Дмитрий Юрьевич, а какое чувство Татьяна называет мелким, с которым к ней пришел Онегин?
Как-то унизить хочет.
Какое чувство-то? Какое?
Любовь, по всей видимости.
Любовь. А какое чувство было для Татьяны самым главным, когда она была ребенком и впервые встретила Онегина?
Ну, оно же.
Оно же. Так мы видим изменение героя, который от любви, которая для него была божеством, сходится к тому, что любовь – это постыдное, мелкое чувство, и что с вашим умом, Онегин, позорно ко мне с таким приходить.
Подросла параша.
А Онегин снова молчит, причем она ему говорит такие… Это самая страшная фраза в произведении: как вы с вашим сердцем и умом, как вам быть чувством мелкого рабом, постыдного чувства, там есть слово «постыдного». Он снова молчит, он молчит на то, на что молчать нельзя, нельзя на это молчать. Он ничего не говорит, он слушает. И она в конце говорит, что вот, я бы все это легко отдала, всю эту красоту, весь этот блеск за мой бедный дом, мой бедный сад, за могилу моей няни. Он снова молчит, она говорит: «Онегин, ну что ж, я вышла замуж, меня об этом просила мать, поэтому уже ничего изменить нельзя, поэтому, Онегин, к чему лукавить, я вас люблю по-прежнему. Но я отдана другому, я буду век ему верна». И мы здесь должны себя спросить. А она почему ему отказала? Она его любит. Она
даже понимает, что он ее спас от детской дурости. Блин, да.
И она считает теперь любовь постыдным мелким чувством. А если бы ее муж был не генерал, а сапожник? Ну, она бы каким-то образом так сложилась ситуация, что не было другого варианта, она бы вышла за сапожника. Она бы так же говорила?
Я думаю, что нет. Это про деньги все.
Так а что, она продалась?
Конечно.
Девочка из... девочка-параша оказалась.
Выросла. Как выросла. Обычно говорят, я вырос, а ты нет.
Так в этом и есть самый чудовищный, страшнейший смысл и пасквиль на высшее общество, когда девочка из деревни, которая верила в любовь, и которая была абсолютно чиста в своих мотивах, и которая так поразила Онегина, которая заставила его полюбить себя именно своей искренностью и добротой, и нежеманностью, в конце становится такой...
тварью, как и все.
Которая говорит, что вы с такой мелочью и мерзостью приходите ко мне, Онегин, это чудовищно. Я говорю, да, Онегин, я вас люблю, это правда. Да, я плачу над вашим письмом. Да, ничего не изменилось, но я отдана другому, и я буду ему верна. Потому что у меня изменились ценности в жизни. Какой ужас написал Пушкин-то. Какой кошмар.
В жизни так часто бывает.
Да, и когда вы читаете эту последнюю сцену, вот уже в понимании того, что, с чем они в нее пришли и что переживает полумертвый Онегин в этот момент, до вас трясет от ужаса того, что переживает он и чего это стоит Татьяне, потому что ей это тоже стоит очень дорогого. Это очень страшный диагноз нашего общества, прежде всего светского, что оно делает с человеком. Вот вам гений Александра Сергеевича, который из Онегина, Ленского и Татьяны создал историю, описывающую жизнь общества того времени, его пороки, таким чудовищным образом исказившие деревенскую девочку Парашу. И Онегина, который к концу жизни сказал: «Я ошибался, я думал, вольность и покой заменят счастью. Боже мой, как я ошибся, как наказан!» Онегин изменился. От счастливого, веселого, успешного юноши, считавшего, что он правильно живет, он пришел к тому, что он ошибался всю жизнь. Можно сказать, что то, что он молчал всю последнюю сцену, для него это тоже впервые в жизни. Он впервые в жизни не отвечал на такие обвинения, на которые нельзя не ответить.
А нечего отвечать, в общем-то. Он тоже повзрослел и поумнел от пережитого.
И Татьяна изменилась от девочки, которая считает, что любовь – это ее бог, до девочки, которая считает, что любовь – это постыдное чувство, и в обществе есть другие интересы, которыми нужно руководство. Поэтому вы, Онегин, хоть я вас люблю, идете лесом, а я буду жить так, как я решила. Ужас. Собственно говоря, вот вам разбор довольно простой истории, которая, мы говорили вначале, что нет сюжета здесь, который цепляет. Ха-ха-ха. Сюжет есть и такой, что закачаешься. Только если вы внимательно прочтете произведение, нам очень трудно это сделать. Мы не готовы тратить время для того, чтобы так выискивать все нюансы. Мы сегодня не имеем ни механизмов, ни времени, ни возможности, ни желания. И получается, что мы пропускаем мимо Пушкина, Шекспира, Булгакова, не считывая смысл произведения. Мы не плачем за героев, мы не знаем, за кого плакать. Теперь мы знаем, за кого плакать в Онегине. Вот та работа, которая была проведена, и отзывы от аудитории превосходные. Люди, нахрена я училась на филологическом, нам там такое вообще ничего не преподавали, да, вот такого характера.
Сами могли бы поинтересоваться и почитать. Я помню, в советском детстве у нас в обязательном порядке, я вот учился в интернате, у нас там библиотека была рядом, нас организованно, естественно, вводили в эту самую библиотеку, рекомендовали книжки к прочтению, ты эти книжки читал и в обязательном порядке должен был вести читательский дневник. Ну, естественно, тогда это казалось, что, ну, сейчас расчерчу листочек, с одной стороны там автор, книга, а справа, ну, немножко про то, что ты там
про что ты прочитал и что ты из этого понял. Это все время проверяли, это все время обсуждали. Ну, в общем-то, пытались ленивых детей заставить хоть как-то думать. Потому что то, что ты-то писал чисто, отвяжитесь, заполнить надо. А вот когда обсуждали, там было очень и очень интересно. Книг, которые вообще следует читать, их на свете не так уж и много, да, будем откровенны, блин. Тратить время на какой-то дурной мусор, ну, вообще не следует. Рефлексировать, то есть, так сказать, размышлять, что тебе это навеяло, как это есть, как это, ну, неправильно, наверное, но, с другой стороны, что правильно, неправильно. Вот на Западе, в высших учебных заведениях, настрочи-ка эссе, так сказать, вот, прочитал, настрочи, что ты там понял, а мы давайте, дорогие друзья, в классе это обсудим, что понял Вова, что понял Витя и что поняла Оля. Это крайне полезно для самого себя, точно так же, как написание дневников, что у тебя не встал, поел, там, поехал на работу, вернулся, а что тебе навеяло, какие мысли-то? Вот дневник – это рефлексия, это что, кто сказал, кто что сделал, как ты к этому относишься, что сделал ты, что сказал ты. Это важно, в общем-то, рукой писать, не стучать по кнопкам, но даже по кнопкам стучать полезнее, чем не делать ничего. Так и книжка, прочитал, над ней работать надо. Чтение – это интеллектуальный труд, а не какое-то там это время убить, там получить удовольствие. Стыдно.
И сюда нужно еще два компонента добавить. Во-первых, для того, чтобы заниматься чтением, нужно иметь механизм, куда смотреть, чтобы ты не вообще читал, и такое, у меня ощущение, что какая-то фигня. Да, куда смотреть, зачем наблюдать. И второе, нужно понимать, что работа с одним произведением – это, я сейчас кого-то обижу, наверное, это годы. Это 5 лет. 10 лет. То есть то, что я разбираю Онегина за месяц, это потому, что я до этого 20 лет разбирал там, одно произведение, ну, два. То, что «Мастер и Маргарита» для меня – это 3 месяца, это потому, что у меня десятилетие опыта и механизмов. Обычному человеку это годы труда над одним произведением. Никто к этому не готов. Поэтому, по большому счету, я делаю работу за аудиторию, они приходят ко мне, и вот там 2 часа, и мы к финалу приходим к пониманию Онегина, и теперь они могут читать и считывать эти смыслы, и у них катарсис в конце возникает. Да, поэтому вот, мне кажется важным вскрывать эти вещи, потому что мы не знаем тех бриллиантов, которые лежат у нас под ногами. Мы думаем, что «Мастер и Маргарита», ну там такая веселая история, какие-то голые женщины, что там приехал Воланд, какая-то шум, гам, фигня, война, Пилат куда-то ушел. Ну и как бы на этом все. Нет, когда ты считываешь смысл произведения, ты говорить не можешь. То есть тебя накрывает так, что ты хочешь в драку пойти сейчас, чтобы доказать, что это не так, а потом сам себе доказываешь, что это так. То есть это потрясение, мы все его лишились. Мы в произведении «Мастер и Маргарита» не видим сюжета и не видим смысла. Вот.
Глубоко, да. Иван, мое почтение.
Да. Может быть, как-нибудь мы соберемся. Единственное, «Мастер и Маргарита» – это мы за один день с вами не успеем, нет. Это в лучшем случае за 2, и такая глубокая работа. Тут, конечно же, еще имеет значение то, что я это за деньги продаю на лекциях. Вот, рассказав...
Правильное решение.
Да, 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 да. Я и в Питере читаю лекции, у меня на сайте можно посмотреть. И в Москву приезжаю 2-3 раза в год, собираю лекции. В регионы один раз ездил, вот, но пока второй раз не назначал. Но лекционная деятельность, всем, кто хочет послушать лекции про «Мастера и Маргариту», Евгения Онегина, про патриотизм, очень интересная лекция, как рождается патриотизм. А ближайшую лекцию в линейке патриотизма я хочу назвать «С чего начинается Родина». Я хочу понять, что для нас сегодня Родина. Вот мы, русские люди, живущие в России. Какие у нас символы, ассоциирующиеся с Родиной? Страшная лекция. Я, честно, боюсь того, что я там найду, но я считаю этот пласт важным развернуть. Поэтому тема патриотизма в различных его итерациях, она в моей работе будет продолжаться. Вот, поэтому есть записи лекций, те, кто находится не в Москве и Санкт-Петербурге, записи лекций на двух ресурсах, на спонсор, там же, где у вас. Да, очень хороший ресурс.
Кому интересно, да. Ссылки под
роликом. И на Бусти есть записи лекций за страшные деньги, там 350 рублей в месяц подписка на Бусти. Не каждый может себе позволить. Но там сейчас есть запись и Евгения Онегина, и есть запись, например, мастера Маргариты. 4 часа! 4 часа. Час мастер, час Маргарита, час и 2 часа Пилат и Воланд. Воланд и Пилат, да. Поэтому те, кто в Москве и в Петербурге, лучше вживую. Те, кто не может посмотреть вживую, заходите на платные ресурсы, там можно, там лекции есть в доступе. Так что вот так, что если позовете на мастера Маргариту,
конечно,
я соберусь.
Конечно, да. В обязательном порядке, надо куда-то время утрясти. Еще раз, кого заинтересовало, все ссылки под роликом, бегите, смотрите. Спасибо, Иван.
Спасибо.
До новых встреч, как говорится. На сегодня все.